квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса. 11 февраля 2025 года, вторник, 12 дня в Москве. И у вас в гостях Теос Медиа, и как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем разговор о человеке в поисках смысла. Вот мы с вами говорили о духовном человеке, о человеке духа, о его судьбе, о его характере. И вот сегодня мы переходим уже ко второй части разговора о человеке, который ищет смысл. И все это на фоне чтения 15 главы книги Притчей. И мы сегодня хотели бы поговорить о лучше или хуже. Или, если говорить таким более изощренным философским языком, если можно так выразиться, об относительной оценке человеческого восприятия и абсолютном благе. Потому что абсолютное – это нечто, что, вообще говоря, оценить невозможно. И вот начать я хотел бы с одного очень любопытного анекдота. Как это ни странно, может, это не совсем религиозно выглядит. Начинают обычно, читая стих какой-то из Писания. Тем не менее, я эту традицию нарушу. Анекдот очень простой, и он достаточно смешной, но он намного, во многом отражает нашу вот эту относительность нашей оценки вообще происходящего и многого другого. Заядлые картежники, знаете, такие, для которых это уже прям игра, это сама жизнь. Играют в карты, один из них делает неверный ход, в итоге проигрывает и от разрыва сердца умирает. Похороны, скорбящая вдова, дети, процессия идет за гробом. И вот два его партнера по карточной игре идут в конце этой процессии, один другому говорит: а если бы с Бубей пошел, было бы хуже. И я, знаете, довольно часто встречаю одного своего знакомого, я даже не знаю, как его зовут, человека, пережившего инсульт, ходит он с палочкой, но держится очень бодро. И на вопрос, как у вас дела, он отвечает: хотелось бы лучше, но могло быть хуже. Могло быть хуже. И вот я теперь вдруг совершенно неожиданно, дорогие слушатели, вы же простите меня за такую прыгучесть моих повествований, если можно так выразиться, перехожу к 11 стиху книги Притчей, 15 главы. «Преисподний я Авадон, открытый перед Господом, тем более сердца сынов человеческих». Я вот подумал о том, что человек в поисках смысла, конечно, пользуется какими-то сравнительными оценками. До какой степени верна поговорка «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным»? До какой степени наши ощущения или жизнечувствия, как говорил Семен Франк, могут быть вообще критерием чего-то абсолютного? Ведь в мире присутствует зло, грех, страдания, болезнь, беда, горе. Всеми этими словами я обозначаю эту, как это говорят философы, экзистенциальную реальность. Зло социальное, неравенство, есть бедные и богатые. Зло физическое, есть здоровые и больные. Зло моральное, есть злые и добрые. Зло, можно сказать, культурное, я уж так позволю себе такое преувеличение. Есть умные и глупые. Человек обречен на существование в этом мире. И мало того, неизбежно, переживая что-то, какие-то ситуации жизненные, он приходит так или иначе к оценочным суждениям. Вот возьмем пример книгу Иова. Иов, как только на него обрушиваются все беды и несчастья, причиной которых, как мы выясняем, был совсем не он, об этом сразу нам с первых глав говорят. Мы не говорим сейчас о последствиях наших поступков. Он тоже приходит к оценочному суждению и говорит, лучше бы я не родился. И, видимо, мы обречены до какой-то степени к этим скоропалительным реакциям, оценочным суждениям. Лучше бы меня не было в этой ситуации, лучше бы не было так. Редко, но все же мы позволяем себе, те, кто из нас пытается более глубоко мыслить, высказывание типа «а могло бы все быть гораздо хуже». Тут еще вот в чем дело. В том, что в человеке существует, это очевидно, потребности низкого характера, потребность в еде, в пище, в одежде, в крыше над головой, в какой-то занятости, да, и, конечно, есть потребности более высокого характера. Это потребность в смысле, потребность в знании, потребность в понимании и так далее, и так далее, и так далее. И, видимо, одни без других не существуют. Мы не можем сказать, что нам не нужны сапоги, что мы такие художники. Вот этот знаменитый спор, как у Достоевского, художник и сапожник. Кто без кого может обойтись? Все эти оценки, они, конечно, относительные, субъективные. Разговор о том, что человек не может стремиться к высокому, пока не будут удовлетворены все его низкие потребности, ведь, согласитесь, не могут быть до конца верными. Сколько сытых, довольных собой людей и довольно глупых при этом. С другой стороны, сколько людей голодных иногда совершали чудесные, в кавычках, подвиги, открытия и так далее. И сколько рождалось потрясающе глубокого в человеке, который был почти лишен даже низших потребностей. Везде есть, конечно, свои границы. Границы тех состояний, пороги, если можно сказать, где боль, в общем-то, отнимает у нас сознание. Мы об этих границах говорить не будем сегодня, потому что мы говорим о человеке в поисках смыслов. А лучше и хуже. О том, что это значит. И поэтому, конечно, когда мы оцениваем то, что видим, то, что чувствуем, то, что слышим, все начинается изнутри. То есть, опять я возвращаюсь к тому, о чем все время говорю, качеству внутренней жизни. И вот, возвращаясь к 11 стиху 15 главы книги Притчей, который я положил как бы во главу угла сегодняшнего разговора. Преисподняя и Авадон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Знаете, слово «открыты», глагола «открыты», его нет в оригинальном тексте. Если говорить языком более простым, мир мертвых и царство смерти перед Богом. Сознанию человека, особенно в Ветхом Завете, в законе Моисея, был запрещен доступ туда. То есть даже попытки в этот мир проникнуть были предосудительны. Причем запрет этот был категорический. В Елизаветинском тексте 1751 года написано «Ад и пагуба». Вообще, здесь речь идет о еврейском слове «шеол», которое буквально переводится как «могила», «место мертвых». А «авадон» – это ведь слово греческое. который переводит греческое слово «Аполлион» – «губитель». Вот в книге «Откровения» мы об этом с вами читаем. Так звали лидера вот этой саранчи, которая вылезает из бездны в видении пророка Иоанна. «Мир мертвых и царство смерти перед Богом. Они противостоят ему», вообще, если исходить из еврейского текста. «Тем более», и вот здесь это еврейское слово ставит на место все наши хуже и все наши лучше. «Тем более». «Тем более человеческое сердце». «Насколько же больше, — говорит латинский перевод, — знает Бог человеческое сердце, чем противостоящее ему царство гибели и смерти». И вот тут вдруг встает вопрос, самый, что называется, злободневный, но тем не менее все реже и реже задаваемый сегодня. Трагедия гибели человеческой души, которая простирается за пределы физической смерти, за пределы могилы. По-разному греки и иудеи понимали это. Мир мертвых, царство теней, отчасти эту философию Данте отразил в своей божественной комедии. И здесь стоит вспомнить, что сыны человеческие, здесь буквально сыны Адама, смертные люди. И мы встаем здесь вот перед какой правдой. Человеческое сознание не способно проникнуть за горизонт земного и временного. Мы в этом двусмысленном существовании, в пространстве того, что принято называть материально-предметным бытием, не в состоянии при помощи наших лучше или хуже оценить качество твоей жизни, судьбы и до конца понять, почему и зачем происходит то, что с нами происходит не по нашей воле. Потому что, конечно, то, что происходит по нашей воле, по нашему решению, за это мы, конечно, отвечаем. Странно, как вместе со всеми этими множащимися, особенно последние 50 лет, так называемыми фильмами ужасов, заигрыванием с потусторонним миром и так далее, и так далее. Человек удивительно легкомысленен по отношению к тому, что он пытается оценить при помощи своих очень поверхностных, лучше или хуже. В книге Иова любопытно, и эта мысль пересекается с тем, о чем мы говорим. В 26 главе Иов говорит: «Преисподняя обнажена перед ним, и нет покрывала Аввадону». Иначе говоря, наше сознание противостоит угрозе, причем невидимой, которые мы не в состоянии оценить при помощи каких-то лучше или хуже. Давайте вспомним богатого юношу, который отошел от Христа. Давайте вспомним историю Лазаря и богача. Один, лежащий у ворот в струпьях, так что и псы лизали эти язвы его, и второй, богатый, оказывается совершенно в разных местах после смерти. И вот здесь, в этих наших лучше или хуже, мы видим, как сердца людей поверяются могилой и адом, которые им противостоят. И вот здесь мы должны сказать следующее. Мы не можем верно понять эти лучше или хуже, пока не введем два других понятия. Верх и низ. Это то, о чем я в самом начале говорил. Низкие потребности, высокие потребности. пока четко не обозначена вертикаль духа с ее низом и верхом. Все наши «хорошо-плохо», «хуже-лучше» приводят либо к тому, что хотелось бы лучше, либо к тому, что могло быть гораздо хуже. И очень вот в этой 15 главе книги Притчи вот это «лучше-хуже» встречается относительно часто. И вот эта оценка относительная, почему она здесь важна? Потому что здесь вступает какой-то абсолютный критерий, выступает на драму, на сцену этой драмы, которая в человеческом разуме разыгрывается. «Распутный не любит обличающих его, и к мудрым не пойдет». Здесь удивительно, в 12 стихе, мысль «распутный, глумливый, безнаказанный». Знает, что ему скажут умные люди, потому и не любит их от того, что знает. И мы, вспоминая вот это слово «парадигма», которое мы ввели в прошлой передаче, и, может быть, и раньше упоминали, да, «парадигма» – особенное органическое сочетание ценностей, целей и средств их достижения. И вот расположение человеческого сердца, отношение к высокому определяет все наши попытки оценить низкое. До какой степени мы согласимся с «лучше быть богатым и здоровым»? Где черта, за которой мы предпочтем быть бедным и больным, но не подлым? «Веселое сердце» в книге Притчи, 15 глава, заставляет человека светиться, сиять, а при сердечной скорби унывает. Возможность веселья и неизбежность печали во всех наших оценках. Обаяние веселых и тоска скорбящих. Вы знаете, здесь очень важно понять способность человека верно соотноситься с тем, что с ним происходит. И либо мы соотносимся с этим с точки зрения высокого, либо пытаясь оттолкнуться от низкого. А когда человек отталкивается от низкого, он может предать за чечевичную похлебку отказаться от чего-то, как Исав. И вот здесь мы призваны стремиться к этому смыслу, который не можем ни придумать, ни создать сами, но который каким-то образом обнаруживается в человеке, когда он тянется вверх. Как этот росток из сухой земли. При помощи этого образа Исаия открывает нам Христа. Важно ли то, что принято называть психоэмоциональным состоянием человека? Я скажу, конечно, да. Глупо это отрицать. Мы не можем быть бесстрастными, бесчувственными вообще в принципе. Нам больно или приятно, мы все это чувствуем. Но есть ли пределы, до которых мы позволим этому больно или приятно руководить нашим сознанием? Вот почему духовная жизнь, по словам Юнга, это жизнь в высшей степени сознательная. Это жизнь ответственная. Перед чем? Да уж, конечно, не перед своими чувствами. Потому что кто-то чувствует себя виноватым, это неизбежно, время от времени для любого человека. Кто-то счастливым. Будем ли мы этим чувством определять свое отношение? И, конечно, поиск. Что такое вообще христианская жизнь, как сказал православный священник Александр Шмеман в своих дневниках, которые я недавно перечитывал, Что такое христианская жизнь? Свидетельство и ожидание. И вот между этим свидетельством и ожиданием постоянный поиск. Сердце разумного ищет знания, а уста глупых питаются глупостью. Разумное сердце хочет понять. Глупое уже все поняло. Сколько сегодня с экранов телевизора, в интернете глупости льется в глаза и уши людей, которых заставляют либо почувствовать себя счастливыми, либо ощутить себя несчастными. И вот интересно, как мудрость в книге «Притча» оценивает. Оценивает вот наши субъективные ощущения, в том числе и ощущения несчастья. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда мир. О чем здесь речь идет? Вовсе не о смехе без причины. Да, я не буду вторую часть поговорки приводить. Нет. А об отношении. Отношении в том числе и к своему несчастью. Вот почему комедия иногда в литературе и культуре – это возможность посмеяться в том числе и над несчастьем. А почему бы нет? Чарли Чаплин в своей книге о своей жизни очень здорово написал, что жизнь – это, конечно, комедия, если смотреть на нее издалека. Чем ближе подходишь, тем больше она напоминает трагедию. Вот вам пример относительности. И над одним из страшных, одной из страшных бед 20 века был нацизм. Посмотрите, как смеялся над этим горем Чаплин в своем «Великом диктаторе». Смех в хорошем смысле слова. Смех в плохом, он всегда двусмысленен, но тем не менее, бывает так, что лучше посмеяться, чем поплакать. А скорее всего, это как у Гоголя или у Чехова. Смех всегда сквозь слезы, если почитать «Ревизора» того же Гоголя. И вот кто же такой несчастный? В еврейском тексте 15 стиха, 15 главы книги «Притчи» несчастный – это человек подавленный и угнетенный. И в конечном счете тот, кто чувствует себя несчастным. А здесь простор для субъективности. Кто-то чувствует себя несчастным, потому что у него нет дорогого автомобиля. А кто-то потому, что он сегодня съел всего лишь кусок хлеба. Где границы нашего лучше хуже? И снова, который раз я привожу по памяти слова Виктора Гюго. Не будем делить людей на счастливых и несчастных. Есть только два рода людей. Живущие во мраке и осиянные светом. Счастье или несчастье при всей нашей субъективной оценке этих состояний души не могут и не должны ни при каких обстоятельствах судить внутреннего человека. Потому что доброе и мудрое сердце даже в самых неказистых обстоятельствах найдет повод для благодарности и радости. Наверное, так. Потому что, ну вот, вспоминаю я очень мало, к сожалению, известного, но, на мой взгляд, удивительного писателя Сигизмунда Крыжижановского, который 50 лет писал в ящик, и, кстати, при жизни ни одной книги его не было издано, и он так интересно пишет, что в своих дневниках, что время никогда не было ко мне благосклонно, оно меня не любило. Зато вечность снисходило ко мне. И ему принадлежат эти удивительные слова. Страшные на первый взгляд, но, мне кажется, понятные в своей глубине. Ты несчастен, значит, ты человек. И вот давайте мы подойдем теперь к сравнениям, которых хватает в 15 главе книги «Притчи». Вот это пресловутое «лучше хуже». Лучше немного при страхе Господнем, чем большое сокровище и при нем тревога. Сколько богатых людей трясутся от страха, боясь потерять то, что у них есть. Сколько люди, доверяющие Богу, насколько они способны ценить то немногое, что у них есть. А если боишься Бога, немного – это уже хорошо. Даже когда хочется лучше. И снова выражается это отношение в свете абсолютного. Вспоминаем 118-й псалом знаменитый. «Благо мне, что я пострадал». Значит ли это, что страдание приятно? Да, конечно, нет. Вспоминаем Достоевского, который говорил, что человеку кроме счастья нужно еще и несчастье. Лучше блюдо зелени с любовью, чем гора мяса с ненавистью. Опять это лучше и хуже. Вот вам 17 стих 15 главы книги Притчи. Абсолютное предъявляет свои права на все, что мы чувствуем, все, что ощущаем. Относительное требует своего. Я хочу мяса. Но внутренний человек говорит, лучше без мяса, но с миром и покоем. Вообще, мясо в ветхозаветном сознании всегда связано с жертвой. Поэтому, мне кажется, здесь вот эта способность жертвовать, иногда очень беспокойная, тревожная, куда хуже, чем согласие с покоем. И здесь, в 18 стихе 15 главы книги Притчи, мы сталкиваемся вот с чем. То, что я описал бы при помощи русского слова «вспыльчивость», реакция, спонтанная реакция на то, что происходит с нами. И отсюда эти все наши «лучше» или «хуже». И возьмите тоже Иова высказывание: «лучше бы я не родился, да умер бы в утробе матери». Вот это ведь реакция. Это как бомба взрывается внутри. В 18 стихе так вспыхивает огонь ссоры. Люди реагируют на какие-то слова, замечания. Их что-то раздражает. И вот тут возникает феномен ненависти, который противостоит тайне любви. Любовь, сущность которой в том, что она соединяет. И ненависть, которая отчуждает человека от Бога, человека от человека. И вот тут появляется, выходит на сцену, человек внешний, человек вспыльчивый. Тот, кто либо неверно оценивает, либо неадекватно реагирует. Конфликт можно прекратить. Даже если проблему нельзя разрешить. И здесь выходит на сцену еще, мудрость выводит терпение, добродетель которого так важна в нашей внутренней жизни. Потому что внешний человек хочет всего здесь и сейчас. Он хочет быть счастливым, довольным, богатым, здоровым и так далее, и так далее. А внутренний терпит. И здесь опять выходит на сцену, мы уже говорили об этом много раз, ленивый. Путь ленивого, как колючий забор, а путь праведных гладкий. Вот так говорит 19 стих 15 главы книги Притчи. И вот об этом колючем заборе и о гладком пути мы поговорим сразу после паузы, когда я немножко переведу дыхание. Оставайтесь в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Одиннадцатое февраля 2025 года, 12:30, Москве. Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Лацкин. Мы читаем книгу притчей. У нас это серия передач, подходящая уже к середине, посвященная чтению книги притчи, которую мы обозвали как «Голос меньшинства» или по-латыни «Votum separatum» – «Голос, звучащий отдельно». Вообще очень важно иногда этот голос услышать в этой суете, в этом шуме, который все время вокруг нас. Тихих мест в социальной жизни почти не осталось. Очень шумно. И очень важно, чтобы внутри иногда было тихо. По утрам, во время молитвы, во время чтения Священного Писания. И мы перед паузой в этих наших попытках понять все наши человеческие лучшие и хуже, приходим к выводу, что только в свете абсолютного наши лучше или хуже могут нам в чем-то хоть помочь. И остановились мы на пути ленива, который похож на колючий забор. И гладкий путь праведных. О чем здесь речь идет? Не об отсутствии проблем, я уверен, или трудностей, а о том, что удобное и привлекательное на деле оказывается иногда очень плохим критерием правильного. Смысл постигается на пути согласия с правдой. Здесь слово «гладкий» значит «согласный». Когда мы согласны с правдой, какой бы, кстати, горькой она ни была, тогда и путь наш становится, если применить другое слово, ровным, а не извилистым. Люди все, знаете, мы все переживали эти моменты, когда нам хотелось срезать уголок. Проще ведь списать на экзамене, чем ответить и получить плохую оценку, правда? И снова мы возвращаемся, опять эта мысль повторяется часто, мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать. Мне доводилось общаться достаточно много с матерями, очень редко с женами людей, которые находятся в местах лишения свободы. Отцы, вы знаете, почти не приходят ведь в тюрьмы на свидание матери. И вот это отношение к матери и отношение матери к ребенку – удивительная вещь. Отец радуется успехам сына, мать переживает за его неудачи. И горе человеку, который отказывается от материнской любви. И вот опять приходит, мудрость нас приводит к тому, чего нам не хватает. Да, и вспоминаем кота Матроскина, знаменитую его фразу: «Средства-то у нас есть, у нас ума не хватает». Малоумный радуется, он доволен глупостью, а разумный идет прямо. Поражает иногда вот эта блестящая, в самом дурном смысле этого слова, жизнь глупцов. Каждый раз смотришь на таких людей и понимаешь правоту поговорки о том, что не все то золото, что блестит. И вот мы видим, что здесь у нас сравнение – это некий способ оценки, без которой трудно сознательно что-либо выбирать. Выбирать ценности, выбирать цели, выбирать средства. Отсутствие совета, как утверждает 23 стих 15 главы книги притчи, расстраивает любое предприятие. Нельзя быть во всем правым и самому все понять и оценить. И вот почему слово, которое сказано вовремя, оно всегда хорошо. Он радует человека, который отвечает. И вот, наконец, фраза о том, что путь жизни мудрого вверх, чтобы отклониться от преисподней внизу. Вот здесь все встает на места, дорогие друзья. Мы начали с разговора о лучше-хуже в контексте высоко и низко. Низкие потребности, высокие цели. Горе, когда мы заменяем одно другим. Единственное спасение от собственной низости, потому что в каждом человеке есть этот низ. Вспоминайте человека из подполья Достоевского. Мне бы только чаю попить. Пусть все остальное вообще катится куда угодно. Это низ в человеке. Но вместе с тем герой Достоевского тем и примечателен, что он достаточно высок, чтобы чувствовать свою низость. И вот спасение от этого низа и всего, что с ним связано в восхождении, в стремлении вверх. Потому что низкое присутствует в каждом человеке. Каждым из нас живет, во всяком случае, потенциально, это точно. Способность на подлость, на преступление, на все что угодно. Мы грешные люди. Но нам есть куда стремиться. И дело совсем, я уже много раз это повторял, в том, совсем не в том, как у нас получается. А дело в том, с кем и с чем мы соотносимся. И вот тут очень важна будет мысль о том, что высокое в состоянии снизойти к низкому. Низкое никогда не поймет высокого. И в этом смысле, конечно, не могу не вспомнить нашего великого, я считаю, русского философа Семена Франка. В своей последней работе «Свет во тьме» он потрясающе точно говорит, говоря о современном сознании, о его слепой вере в то, что от низшего может произойти высшее. Смотрите, эволюционизм дарвинистического типа наталкивается на то непреодолимое логическое препятствие, что, исходя из высшего, можно понять низшее как реальность. Реальность голода, например, нужды, болезни. Реальность частичная и совершенно тождественная высшему. Но, исходя из низшего, никак нельзя объяснить высшее, ибо в большем, очевидно, содержится и меньшее. Но из меньшего как такового не может взяться больше. Вот оно, логическое противоречие всех этих слепых вер в бесконечную эволюцию, в которой все почему-то от худшего к лучшему должно идти, научно-технический прогресс и так далее. И здесь я хочу дополнить это вот какой мыслью тоже любимого, одного из моих любимых русских мыслителей, Василия Осиповича Ключевского, историка. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть достоинство. И тут все кончаются разговоры о лучшем и худшем. Речь идет о высоком и низком, то есть о том, что достойно человека, и о том, что его недостойно. И мы очень часто, понимаете, используем категории низшего порядка для оценки высоких понятий. Я вспоминаю вот этот знаменитый момент, почему-то с детства я помню, из комедии Ролана Быкова «Айболит 66», когда Айболит, привязанный, связанный, спорит с Бармалеем, убеждая его, что человек должен быть добрым, а Бармалей открывает сундуки с золотом, говорит, вон у меня сколько добра. Вот вам пример того, как высокое и низкое никогда не могут договориться друг с другом. Если человек удовольствие от низшего превращает в высокую потребность, что ему остается, скажите? Быть образованной, сытой, даже чистой иногда свиньей и больше ничего. Возьмите те же «Мертвые души» у Гоголя. Фигура Собакевича в этом смысле страшна. Или там вот этот удивительный монолог автора о желудке человека средней руки, чего только туда не влезает. Понимаете, вся штука в том, что сожалея о чем-то, чему-то радуясь, чем-то восхищаясь, мы отражаем те весы внутри нас, на которых мы вообще взвесываем жизнь, смысл, все. Вот у Ильфа и Петрова в «12 стульях» описан обыватель, который, входя в музей, все, что он может сказать, это «да, жили же люди». Зачем жили, почему жили? И вот это отношение к жизни, оно определяет качество внутренней жизни. Действительно ли мы ищем смысл свой для себя, единственный возможный, который мы ни придумать, ни создать сами не можем? Или мы опираемся на субъективное, двусмысленное жизнечувствие низкого порядка? И вот мы иногда вот этими оценочными суждениями заводим себя в тупики. Ах, почему я такой бедный? Ах, почему я такой больной? Жалеть себя вообще часто превращается в дурную привычку, и это так легко. Ах, если бы я был богатым, ах, если бы я был здоровым, ну и так далее. Я встречал подростков, которые жалели о том, что у них плохие родители. Страшно подумать, что с ними будет дальше. И вот христианство дает нам выход из этих тупиков, точнее, их преодоление. И мы можем быть счастливы в богатстве или несчастны в нем, не опираясь на Бога. Но если вы почитаете первое, второе послание к Коринфянам, особенно второе, где Павел очень лично свою жизненную позицию открывает, то почитайте эти удивительные строки о том, что мы нищие всех обогащаем. Не унываем, хотя отчаиваемся. Вот оно, преодоление этих тупиков. Вот почему действительно немногое при страхе Господнем безусловно лучше, чем огромное богатство, и при нем тревога. И блюдо зелени куда лучше стола, заваленного мясом. Мы предлагаем человеку мировоззрение, центром которого является Бог. Парадигму, в которой благодаря Христу есть высшая ценность. Человеческая душа и любовь Христова соединяет человека с Богом как центром своего личного бытия, его источником. Вот почему мы предлагаем цель – познание Бога. И вот вся эта история нашего земного существования – это воспитание личности, которая познает Бога, Бога как Небесного Отца. Вот почему мы предлагаем и средства, опыт этого познания, выраженный в поступках, делах. Мудрость устанавливает приоритеты. Приоритет здоровой души над приятной жизнью. Причем совершенно категорично. Жизнь может быть приятной и неправильной, а может быть правильной и неудобной. И счастлив тот, кто выбирает правильное, а неудобное. Хорошо, когда богатый человек щедр душой, и богатство ведь не может быть злом в самом себе. Хорошо, когда нищий находит, за что ему благодарить Бога. Плохо, когда он озлобляется на Бога, на людей, в том числе и на богатых. Как будто проблема в том, что в мире есть бедные и богатые. Она не только ведь в этом, а в том, что лежит в корне этого, как принято говорить, социального неравенства. Мудрость Бога никогда не перестанет убеждать нас, что мы должны смотреть вверх. И постоянно предупреждает о том, чтобы мы смотрели под ноги. Вот это помогает нам преодолевать вот эти тупики, в которых мы иногда оказываемся, в том числе и в силу своих субъективных оценочных суждений, вроде «хуже, лучше». Вы знаете, очень важно понимать то, что называется контекстом нашей судьбы, ее тканью. Потому что именно в ней открывается смысл. И существуют контексты, в которых смыслы не открываются никому и никогда. Ни во время игры в карты, мы этот анекдот не случайно рассказали, ни во время каких-то увеселительных мероприятий, в чем бы они ни выражались, ни в буйном помешательстве веселья и удовольствия смысл нам не откроется. А вот в беде мы вдруг его начинаем обнаруживать. Кто-то сказал, что несчастье – это как вот эта едкая жидкость, которая очищает оптику. Мы начинаем все ясно видеть. Вот почему благо мне, что я пострадал, говорит псалмист. Мудрость, конечно, учит нас сравнивать. Сравнивать, исходя из правоты абсолютного нравственного света, а не относительного психологического комфорта. Интересно, в 29 стихе молитва праведного доходит до Бога. Того, то есть, кто хочет правильного. Невозможно обращаться к высокому, сохраняя низкие намерения. И посему заканчивать вот эту передачу мы будем, напоминая, а я напоминаю это себе прежде всего, и вам, конечно же, дорогие слушатели, что лучше или хуже, чем мы рассчитывали или ожидали, может быть все, что угодно. И наша судьба, и наша карьера, и наши отношения. Но с духовной точки зрения мы должны всегда смиряться перед целым. И помнить, что и судьбы, и пути Господни неисповедимы, как утверждает апостол Павел в послании к Римлянам. Это тайна. Человек и его судьба. И эта тайна раскрывается на определенных путях и гибнет в путях, которые выпирает глупость человеческой самости. И здесь выступает такая добродетель перед нами, как смирение. Смирение – качество. Потому что для злых людей смирение – это как гвоздь в ботинке. Для мудрых, как говорит Честертон, это как шпора в боку у лошади. Добродетель – смирение очень трудно в себе увидеть. Как только видишь ее в себе, начинаешь гордиться. То же самое с гордостью. Поэтому счастливые мы или несчастные, давайте помнить о том, что есть благо, которое Бог предлагает человеку в Иисусе Христе. На этом я прощаюсь с вами. До следующего вторника. Спасибо за внимание. До свидания.